студии Никита Воронков. Здравствуйте. Каждое первое воскресенье сентября отмечается День нефтяника. Полное название праздника – День работников нефтяной и газовой промышленности. Энергоресурсы в современном мире имеют очень большое значение. Россия занимает 8-е место в мире по доказанным запасам нефти и 1-е по запасам газа. Доходы от продажи углеводородов приносят десятки миллиардов долларов в бюджет страны ежегодно. С какими вызовами сейчас сталкивается нефтяная промышленность, насколько сильно экономика России зависит от экспорта минеральных ресурсов, нужно ли бороться с этой зависимостью, вот знаете, и многие другие вопросы, попробуем ответить в День нефтяника, и в этом нам поможет генеральный директор компании «Инфотек Терминал», член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Рустам Уланович, приветствую вас. Рустам Иванович, для начала хотелось бы какие-то цифры сказать. Вот принято считать, что львиная доля доходов российского бюджета – это деньги от продажи сырой нефти за рубеж. В последние годы эта тенденция изменилась, то есть снизился этот процент или так и остается где-то там в районе 40, что ли, обычно вот цифра где-то 40% звучит.
Вы знаете, вообще вокруг нефтяной промышленности мира и особенно России очень много мифов, очень много. И первый миф – это то, что вот вы сказали, что Россия по запасам нефти занимает 8-е место в мире. Это с точки зрения правительства Соединенных Штатов. На самом деле, если мы правильно все посчитаем, конечно же, Россия, занимая 1-е место в мире по добыче, занимает и 1-е место в мире по запасам нефти. Почему их искажают, эти цифры? Для того, чтобы снизить инвестиционную привлекательность России. А так, понимаете...
А вот почему тогда Венесуэла на 1-м месте по доказанным запасам?
Понимаете, к запасам нефти Венесуэлы, например, Канады, приписаны запасы битумов, которые к нефти отношения, в общем-то, никакого не имеют. Большая часть запасов и Венесуэлы, и Канады – это битумы. У нас битумы почти не учитываются. У нас огромные запасы битумов, но просто они не разрабатываются и не планируются в разработку. Теперь, что касается сырьевой иглы и доли в бюджете и так далее. Ну, во-первых, Россия является главным экспортером нефтепродуктов в мире. Из всего нефтяного экспорта 40% – это нефтепродукты. Ни одна экспортирующая нефть страна такой доли экспорта нефтепродуктов не имеет. Максимум, что есть, это 10%. Но то, что у нас, это совершенно иная картина.
А здесь важно уточнить, вот какого уровня эти нефтепродукты?
В советское время главным нефтепродуктом, который экспортировала Россия, был мазут. И это долгое время так и оставалось. Сейчас основным объектом экспорта является дизельное топливо. Главным рынком сбыта его является Китай. То есть на самом деле мы постепенно переходим к экспорту светлых нефтепродуктов. Но здесь у нас огромная проблема. Видите, в той ситуации, которая сейчас сложилась, реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов нет смысла продолжать. С 1 января 2019 года у нас так изменилась система налогообложения, что все абсолютно нефтеперерабатывающие заводы России стали убыточными. Программа реконструкции остановилась, программа строительства новых заводов тоже остановилась. И, конечно, это огромная ошибка нашего правительства. Ну, что делать?
А как так произошло? Это, так скажем, круги, которые продают сырую нефть, пролоббировали? Или просто это какая-то недоработка?
Это несогласованность и полная некомпетентность. Вообще говоря, вот этого результата добились два вице-премьера. Я думаю, что можно об этом говорить, потому что это никакой не секрет. Козак остановил рост цен на бензин и дизельное топливо.
Внутри страны.
Да, внутри страны. При том, что у нас цены на бензин и дизельное топливо самые низкие среди нашего окружения, то есть и Европы, и Юго-Восточной Азии. Но у нас одновременно и самые низкие зарплаты. Поэтому такие шаги, в принципе, можно было бы понять. но одновременно увеличили уровень налогообложения, и все заводы стали абсолютно нерентабельными. Вот этот шаг, когда один вице-премьер повышает налогообложение, а другой фиксирует цены, это то же самое, когда водитель автомобиля бьет одновременно на газ и на тормоз. Естественно, двигатель глохнет. Вот у нас заглох двигатель сейчас в нефтепереработке. И это, на самом деле, очень печально. И чем дальше, тем больше негативных последствий наша страна получает от этого. Вот как-то из этого положения выйти, конечно, надо. Я хочу напомнить, что с 1 января 2019 года были повышены сразу 5 налогов. Причем акциз на бензин и дизельное топливо повысили на 50%. Это огромная величина. Ну, одновременно НДС на 2% повысили, как все помнят, ну и так далее. Я не буду перечислять, это не имеет смысла. Вот такая вот картина неприятная у нас сложилась, и с этой картиной, конечно, праздновать День нефтяника весьма и весьма грустно.
Но эта же картина, она не единомоментно сложилась, я так понимаю, это политика там последних нескольких лет, то есть вот да, эти решения, да, они же не принимаются, опять же, вот в один конкретный день идет какая-то дискуссия.
Нет, конечно, это политика, которая проводится активно последние 5 лет, с 2015 года.
А кто сейчас в таком случае является явным выгодоприобретателем от этого? Что изменилось, да, с новой вот этой налоговой линейкой? Пополняемость бюджета повысилась.
Пополняемость бюджета. Это министры экономического блока борются за заполнение бюджета и борются очень непрофессионально и нелепо. Потому что понятно, что если вы останавливаете реконструкцию и строительство новых заводов, то вы таким образом снижаете налогооблагаемую базу. Очень сильно снижаете. И, конечно же, наполняемость бюджета от этого только страдает. Но такие вещи надо уметь считать. Почему-то под руководством господина Силуанова у нас эти расчеты не ведутся. Не умеют, понимаете ли. Вот и результат мы получили, вот тот, который есть. У нас сейчас уровень налогообложения нефтяной и газовой промышленности самый высокий в мире. Мы рекордсмены. Это, знаете, такой рекорд, которого надо стыдиться и от которого надо бежать. Но, тем не менее, это факт. Вот то, что мы сейчас имеем, это вот такая вот печальная картина. Конечно, у нас остановлено очень много проектов нефтяных. Очень много. Полностью убита программа освоения Арктики. Только небольшое количество проектов, которые имеют особую систему налогообложения, или те проекты, которые самая большая в мире нефтяная компания «Роснефть» может дотировать за счет других видов бизнеса, только они в Арктике сейчас реализуются. Все остальное остановлено. То же самое на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке вообще беда. Почему? Там должны были строить восточный нефтехимический комбинат, который должен был обеспечить, с одной стороны, бензином и дистопливом Дальний Восток. Они сейчас себя обеспечить могут только наполовину, на 50%. Все остальное приходится возить ужасно издалека, и, соответственно, и цены, и издержки очень велики. А второе, пожалуй, не менее важное, это то, что ВНХК должен был производить теплоизоляторы для газовозов, для судов, которые строятся на верфи «Звезда». А сейчас этот теплоизолятор приходится закупать в Южной Корее и в Китае. Понимаете, это убивает экономику «Звезды». То есть это такой мощный удар по экономике. Я хочу напомнить, что число людей, которые должны были работать на ВНХК и на всех обслуживающих предприятиях, 100 тысяч человек. Это огромная, огромная часть экономики Дальнего Востока. Ее убили. Ну вот где была глава?
Руслан Иванович, а вы сказали, Роснефть – крупнейшая нефтяная компания мира. По какому показателю
по запасам вы считаете? И добыче Роснефть является крупнейшей нефтяной компанией мира. Что касается капитализации, то есть стоимости активов. В условиях нашего, скажем так, драконовского на уровне налогообложения акции наших нефтяных компаний не могут стоить дорого, потому что дивиденды маленькие. Все дивиденды отнимает бюджет. И, соответственно, по капитализации наша Роснефть отстает от таких компаний, как ExxonMobil. Но по объему запасов и по своим проектам, которые реализуются во всем мире, Роснефть, бесспорно, самая большая компания в мире нефтяная. Здесь очень много элементов. Я думаю, что у нас просто с вами нет достаточного времени эфирного, чтобы это все обсуждать.
Хорошо, давайте последуем дальше. Вы сказали, что остановлены, к сожалению, многие проекты, да, и по добыче, и по переработке, и строительство новых, и модернизация старых НПЗ. Учитывая тот неоспоримый факт, что нефтегазовая отрасль, ну, во всяком случае, на 2020 год, и, во всяком случае, в России, так или иначе, является драйвером для развития других отраслей, в частности, там, тяжелого машиностроения, химической промышленности, судостроение и прочее. Значит ли это, что мы затормозимся и в этих сферах?
Да, конечно. Таким образом затормозили развитие всей экономики страны. Я хочу напомнить, что нефтяная промышленность начиналась еще в 19 веке с компании Нобеля. И даже самая первая нефтяная компания имела огромный научный потенциал. Большинство достижений современной науки и современных технологий основано на деньгах, которые получали нефтяные компании, которые финансировали такие отрасли, ну, сейчас очень популярные, как, например, нанотехнологии. Они фактически, эти отрасли были созданы за счет нефтяников. Вообще идея о том, что нефтяная промышленность является каким-то сырьевым придатком, это идея, прямо скажем, ну, совсем некомпетентных людей. На самом деле нефтяная промышленность является драйвером современной цивилизации. Большинство крупнейших открытий так или иначе связано с нефтяниками. Поэтому мы, когда развиваем у себя нефтяную отрасль и газовую отрасль, мы фактически держимся на пике современных технологий. Это очень важно.
Продолжая тему про налогообложение нефтегазовой отрасли, даже месяца еще не прошло. Во-первых, что за инициатива Минфина по изменению параметров налога на дополнительный доход, НДД так называемого, на который вот как раз-таки в августе пожаловались российские нефтяники Владимиру Путину, и он поручил разобраться с этим профильному вице-премьеру. Вот, во-первых, на что направлена эта инициатива, насколько аргументы Минфина вообще конструктивны?
Это довольно лукавая история. Почти 10 лет назад был предложен новый вариант налогообложения нефтяной отрасли. Это так называемый налог на добавленный доход, который должен был несколько снизить налоговое бремя нефтяников и дать возможность им развиваться. Тогда же это предложение не прошло. Наши министры и вице-премьеры экономического блока его зарубили. Но в виде исключения для отдельных наиболее любимых компаний или проектов все-таки такого рода вот система налогообложения применяется. Это касается Койла, это касается Новатек, это касается и других проектов небольших. Наиболее тяжелый вариант налогообложения у той же Роснефти. Считается, что она все выдержит и все вытащит. Ну а другие имеют свои послабления. Поэтому предложение Минфина о ужесточении системы НДД – это предложение, которое направлено вразрез самой идеи НДД. То есть фактически таким образом очередной раз пытаются повысить уровень налогообложения нефтяников, совершенно не понимая, что они творят. Надо все-таки сначала рассчитывать результаты решений экономических, а только потом их применять. Мы, к сожалению, до этого уровня никак не дойдем. И это очень печально.
А как же пресловутый налоговый маневр? Вообще, в чем его суть? И на самом ли деле это снижение пошлины, да? Или это как-то компенсируется другими налогами, а вот, так скажем, человек неподготовленный со стороны сразу так оценить и не может, что же происходит?
Налоговый маневр направлен на то, чтобы отменить пошлины и перенести все налоговые платежи в другие налоги. Это на самом деле ухудшает ситуацию на внутреннем рынке России. Потому что увеличивается налогообложение той нефти, которая поступает на наши нефтеперерабатывающие заводы, и в конечном итоге увеличивается доля налогов в бензине и дизельном топливе, которое потребляет население.
То есть нефтяным компаниям становится выгоднее за рубеж продавать.
Есть как существенные плюсы, так и существенные минусы. Что плюсом является для бюджета? В результате налогового маневра возможности у Белоруссии изымать деньги из бюджета России очень сильно уменьшились. И, конечно, об этом много говорил Лукашенко, и, конечно, об этом много говорили руководители России. Эта тема больная для Беларуси, но, понимаете, это как в детском стишке. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Но одновременно с этим, к сожалению, увеличился уровень налогообложения бензина и дизтоплива, и возникли все условия для роста цен, которые административным путем ограничили. Это одна из тех причин, которые в результате привели к тому, что наши нефтеперерабатывающие заводы стали убыточными все. Я хочу напомнить, что в прошлом году начался процесс банкротства Антипинского НПЗ. Это очень забавная, такая знаковая история. Антипинский НПЗ находится рядом с Тюменью, в самом главном нефтедобывающем районе мира. Не России, а мира. Так вот, Антипинский НПЗ в результате налоговых наших движений, в том числе и налогового маневра, остался без нефти, он не может покупать нефть. В общем, вот эти вот все нелепые решения, потом какие-то компенсации для них ввели, для нефтяников. Понимаете, когда из бюджета подсовывают какую-то компенсацию, она действует в течение года или нескольких месяцев, это никак не может учесть инвестиционный процесс. Компенсации разовые нельзя включить в расчеты экономической эффективности строительства заводов. Потому я и говорю, что ни один новый завод нефтеперерабатывающий в России не строится. Идти по этому пути порочно. Конечно, нужно просто снизить систему налогообложения для нефтяников и привести ее в соответствие с тем инвестиционным климатом, который нужен для государства. Все-таки государство декларирует арктическую программу с одной стороны, а с другой стороны, при помощи экономического блока правительства убивает эту программу. Государство декларирует развитие Дальнего Востока и внешне чисто делает массу всяких шагов для того, чтобы развивать Дальний Восток, но одновременно самые мощные проекты, которые должны были полностью изменить социальную ситуацию на Дальнем Востоке, зарублены. Я говорю в данном случае про Восточную нефтехимическую компанию. То есть у нас правая рука не знает, что делает левая. Вот это очень печально, потому что координация работы ведомств разного профиля – это, безусловно, важнейшая задача для нашего правительства и для председателя правительства. Но, к сожалению, мы видим, что ничего подобного не происходит.
Рустам Уланович, вот сейчас мы акцентировали внимание на внутренних факторов, да, которые мешают развитию нефтяной отрасли, но есть же и внешние, и теперь хотелось бы понять, насколько они существенны на фоне озвученного. Ну, например, те же самые санкции, они мешают нашим компаниям там в разработке новых месторождений?
Внутренние факторы, безусловно, бьют намного, намного серьезнее. Санкции фактически преодолены. Говорить о том, что у нас в результате санкций пострадали какие-то проекты в нефтяной или газовой промышленности, ну просто смешно. Все виды нефтяного бизнеса, которые из-за санкций могли пострадать, они все восстановлены. Ну, в первую очередь, это касается, конечно, арктической навигации. И это очень хорошо, что у нас теперь не норвежцы занимаются арктической навигацией в российских водах. Это фактически восстановление суверенитета страны. У нас полностью решены проблемы гидроразрыва и горизонтального бурения. У нас
за счет собственных мощностей, да?
Ну, видите, сами по себе технологии и наклонно-направленного горизонтального бурения скважин и гидроразрыва пластов были разработаны в Советском Союзе в 60-е годы.
Но реализованы на Западе, да, почему-то?
На Западе их развили, и не почему-то, а потому что люди, которые занимались этими технологиями в России, просто уехали в Соединенные Штаты, в том числе в Техас. Вот, например, шестеро моих учеников там работают вполне эффективно.
И запатентовали какие-то вот технологии?
Они не запатентовали. Вы знаете, тут вопрос не об этом, потому что сроки действия патентов уже истекли. Эти технологии были значительно развиты. безусловно, и множество всяких технических элементов было туда внесено. Это очень обширная тема. Я не думаю, что имеет смысл обсуждать ее, но результат мы получили тот, который был. У нас в 90-е годы было ликвидировано производство оборудования для гидроразрыва, и мы фактически полностью зависели от американского оборудования. Сейчас это все восстановлено, и вопрос этот закрыт. Очень многие другие вопросы также закрыты, которые так или иначе связаны с санкциями. Этих вопросов много. Это и финансирование, это и производство химреагентов, и катализаторов, и так далее. Последним незакрытым вопросом оставалось строительство платформ для бурения на шельфе. Ну, конечно, этот вопрос до конца еще не закрыт, потому что «Верфь-Звезда» еще пока не выпустила ни одной платформы. Но верфь Рослякова около Мурманска, которая вторая задействована в этой программе, уже себя проявила. Они поучаствовали в восстановлении платформ, которые сейчас эффективно работают на арктическом шельфе.
Рустам Иванович, сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим после нее с вами разговаривать. Напомню, что Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотек-терминал», член комитета по энергетической стратегии развития ТЭК, Торгово-промышленной палаты России, в день нефтяника с нами в прямом эфире.